Итак, сегодня наше второе занятие, которое касается христианской апологетики. И вот уже у нас 2 часа прошло на прошлом занятии. Я хотел бы, чтобы вы мне напомнили, о чем мы говорили. Не потому, что я шел сюда, головой ударился, а просто потому, что мне желательно понять, насколько легко усвояется то, что я говорю, что вообще люди запоминают. Мне это важно для того, чтобы мои как-то корректировать усилия, и это важно, чтобы я себе представлял вот состояние аудитории, что люди усвоили. О чем у нас шла речь, вот кто вспомнит? Действительно, мы поднимали такой вопрос, с которого надо начинать, с того, как вообще вести дискуссию. Я коротко-коротко повторюсь, что любая дискуссия и даже любое уединенное рассуждение, оно предполагает определенные необходимые элементы. Это данные, то, что нам известно по этому вопросу. И в отношении данных мы всегда должны задавать вопрос, откуда это известно, с чего вы это взяли. А второе, термины, в каком значении мы используем те или иные слова. Третье, это предпосылки, что мы предполагаем по умолчанию верным до того, как мы это обсуждаем, то, из чего мы исходим, как из уже признанного. Необходимые предпосылки – это те предпосылки, без которых дискуссия была бы невозможна, и область применения, то есть к чему могут относиться наши выводы. Сегодня мы начнем говорить о материализме как взгляде на мир и о том, почему он не работает, почему он ошибочен. Те, кто вот моего возраста или чуть старше, застали еще советскую школу и, может быть, даже застали советский вуз, где обсуждался основной вопрос философии, как его формулировал Владимир Ильич Ленин, это что первично, материя или сознание. Я не уверен, что это основной вопрос, но это один из вопросов философии, который разделяет 2 подхода к реальности, это материализм и идеализм. Я вчера слушал лекцию британского философа Аваздра Макинтайра, у него такое шотландское имя, необычное немножко, и он там сказал такую фразу, что марксизм и томизм, марксисты и томисты, они согласны по одному важному пункту, они согласны в том, что марксизм и томизм несовместимы. И несмотря на то, что материализм и христианство несовместимы, они согласны по одному важному пункту. И христиане, и атеисты верят в то, что материя реально существует. И мы настолько в это привыкли верить, что это может вызвать даже такой вопрос недоумения. Ну, надо же, какие рассудительные люди, это не верят в то, что материя реально существует. А на самом деле есть великие цивилизации, которые придерживаются другой точки зрения на вопрос. В буддизме, например, в буддийской философии материя не существует. Это видимость, кажимость, это майя, это иллюзия. И вера в то, что материя существует, а на самом деле это особенность теизма, и это вот принадлежность христианской цивилизации. В индуистском взгляде на мир, там, в буддийском взгляде на мир это не так. То есть существование материи это не что-то такое, что разумеется само собой. И в самом деле мы не имеем непосредственного контакта с материей, мы имеем непосредственный контакт только с нашими ощущениями. И мы знаем, что эти ощущения они могут быть вполне иллюзорными. Ощущения есть, материи нету. Сейчас, наверное, у всех есть опыт компьютерных игр. И вот какая-нибудь там есть компьютерная игра типа «Готики», где компьютерщики нарисовали огромный мир, там горы, озера, замки, какие-то пещеры, в пещерах там драконы сидят и пыхают огнем. И это мир, который выглядит материальным. По земле можно ходить, на гору можно взобраться, в дерево можно упереться, там в стенку тоже, по воде можно поплыть. Но мы понимаем, что все это симуляция, что там нет никакой настоящей материи. Все, что там есть, это картинка, которую выдает на экран монитора программа при помощи там, видеокарты нашего компьютера. И если бы у нас был более мощный симулятор, мы могли бы сделать симуляцию более полной. Это сюжет известного фантастического фильма «Матрица». То есть эта идея «Матрицы» на самом деле приходила людям в голову гораздо-гораздо раньше. Тем же буддистам она приходила в голову еще не пойми когда. И мы можем вспомнить наш собственный опыт снов, когда мы переживаем некий мир, по которому мы ходим, там города, лестницы, пропасти, в которые мы падаем, и все это мы воспринимаем, но это все мы просыпаемся, обнаруживаем, что всего этого нет на самом деле. И для человеческого сознания довольно естественно сделать вывод, что материи не существует просто. Был такой философ Беркли, который и предполагал, что материи не существует. Быть значит быть в восприятии. Точно так же, как я могу видеть на экране своего компьютера гору, там нажать на кнопку, дойти до этой горы, там на нее залезть. Но я знаю, что нет там никакой горы на самом деле, это просто картинка, которую рисует программа. Точно так же, возможно, никакой материи не существует. И то, что мы воспринимаем как материя, есть иллюзия. Ну, буддисты считают, что да, иллюзия. И в чем согласны христиане с атеистами, это в том, что мы считаем, что материя реально существует. В этом важный пункт, который стоит отметить, он не разумеется сам собой, когда мы переходим к тому, чем мы все-таки, в чем мы все-таки не согласны. Материалисты считают, что материя – это все, что есть, что вся реальность сводится к материи. Материя первична по отношению к чему бы то ни было. То, что мы считаем духовными феноменами, на самом деле есть результат материальных процессов. Не наоборот. Материальное всегда первично. Вселенная существует как нечто, как совокупность материальных явлений и процессов. И Вселенная изначально лишена какого-либо разумного творческого начала. Во Вселенной происходят некие процессы, которые полностью детерминируются законами ее развития. То есть все, что есть, это материя, она движется по определенным законам. Все, что есть, то есть весь наш опыт, человеческий опыт восприятия тоже, он в конце концов является результатом движения этой материи. Христианская вера говорит, что материя существует, что материя упорядочена, что материя развивается по определенным законам, однако материя – это не вся реальность. Кроме материи существует, и это более важно, существует духовная реальность. Существуют духовные существа, существует человеческая душа, человеческий дух, существуют ангелы и существует Творец всего – Бог. То есть мы не отрицаем, что материя существует. Мы говорим, что материя – это еще не все. И сначала мы рассмотрим доводы, которые выдвигаются в пользу материализма. Доводы, на которые нам стоит найти ответ. Довод первый выглядит так, что мы должны стремиться к наиболее простой картине в описании мира. Так называемый принцип Оккама, мы о нем еще поговорим немножко, насколько он применим, что из всех возможных объяснений надо выбирать самое простое. Как это формулируется наиболее просто? не умножай сущности сверх необходимого. Есть, допустим, два возможных объяснения, как я попал сюда, в это помещение. Мы можем предположить, что я приехал на метро. Мы можем предположить, что я прилетел на драконе. А для того, чтобы принять то объяснение, что я прилетел на драконе, мы должны ввести некую дополнительную сущность – дракона. Мы должны как-то объяснить, каким образом, прилетев на драконе, я не вызвал всеобщей паники и не привлек всеобщего внимания. То есть мы могли бы придумать некое очень сложное такое объяснение. Вы знаете, это вот такой невидимый дракон, он очень скромный, он мощный, он там 1000 лошадиных сил, но он невидимый. И естественно, нам любой здравомыслящий человек скажет, что если мы можем выдвинуть простое объяснение, я приехал на метро, то совершенно незачем огороды городить и выдумывать какое-то сложное объяснение. И в науке, естественно, действует такой принцип Оккама. Если есть какое-то объяснение, которое есть несколько разных объяснений, мы должны принять наиболее простое. Почему это вот так произошло, и, как правило, оно и оказывается наиболее верным. Исходя из этого же принципа, мы должны стремиться к наиболее простой картине мироздания. И вот картина мироздания такая двухэтажная. Христиане говорят, что существует материя, потом существует дух, существует некий сложный духовный мир. Она просто усложняет картину мироздания. Мы можем объяснить все, что мы наблюдаем, исходя только из материи. Все, что мы можем исследовать, мы можем объяснить, постулируя только материю. Следовательно, вводить дополнительные духовные сущности нам просто незачем. Это неоправданно усложняет картину и не дает нам разумных оснований эти там, новые сущности вводить. Что можно на это сказать? Если говорить о наиболее простой картине, то тут материализм проигрывает, потому что наиболее простая картина – это как раз что-то вроде субъективного идеализма. Я не переживаю материю непосредственно. Я не знаю, существует ли материя. Все, что у меня есть, это мои ощущения, то, с чем сталкивается мое сознание. И я знаю, что эти ощущения могут меня сколько угодно обманывать. Я знаю, что даже мы с нашим уровнем технологии можем создавать довольно интересные симуляторы, где мы можем там лазить по горам, а гор-то никаких и нету. То есть наиболее экономное, если исходить из этого принципа, из принципа простоты, то наиболее экономным был бы, так сказать, чистый идеализм. Мы, христиане, не являемся чистыми идеалистами, потому что нам библейское откровение говорит о том, что Бог все-таки сотворил материальный мир, о том, что Бог сотворил и плоть, и дух, и это не одно и то же. То есть мы верим в существование материального мира там, на основании Писания. Там самая простая картина мира, она была бы субъективно-идеалистической. Другой довод в пользу идеализма, материализма связан с такой наукой, как нейрофизиология, и с успехами естественных наук вообще. Что нам говорят материалисты? Что выдвигается в качестве, ну, чуть ли не убойного аргумента в пользу материализма? Они говорят примерно следующее. Раньше люди полагали, что существует дуализм духа и материи, и в то, что человек обладает двухсоставной природой, есть у него материальное тело, есть дух, который не тождественен этому телу материальному, который там выходит после смерти, в общем, который представляет собой некую отдельную сущность. Но что нам показывает опыт? Мы можем воздействовать на дух, воздействуя на материю. Вообще говоря, это истина, которая была известна с незапамятных времен. Вино глумливо, а секера буйна. То есть мы можем воздействовать на поведение человека, мы можем изменить его функционирование как личности, мы можем изменить его духовную составляющую при помощи такой примитивные вещи, как вот определенная жидкость, которая тут вот получается при сбраживании винограда. Но наука продвинулась дальше, и там ставится масса экспериментов, согласно которому человека можно вызвать что-то, что человек сам описывает как опыт таинственного присутствия. Засовывают человека в такой прибор, который генерирует определенные магнитные поля. Эти магнитные поля воздействуют на определенный участок мозга. Смотрел я про документальный фильм. Потом человека вытаскивают из этого агрегата, расспрашивают о его ощущениях. Говорят, и он говорит, вот вы знаете, у меня было ясное ощущение чьего-то присутствия. Вот ясно, что тут где-то есть вот кто-то рядом. И, кто-то невидимый, но вот совершенно явственно присутствующий. Ну и нейрофизиологи на это говорят, ну вот вы знаете, вот он корень религиозного опыта. У человека такие процессы в мозгу возникали спонтанно по какой-то причине. У человека возникало это чувство присутствия, и человек его интерпретировал как ангела или бога, или какое-то сверхъестественное существо, хотя на самом деле это все продукт его мозга, и мы можем этот эффект в мозгах произвести искусственно, просто воздействовав на мозг магнитным полем. Другая, ну вернее, примерно та же линия аргументации, немножко с другой стороны. Вот раньше люди считали, что душевные болезни есть проявление демонических сил. И из душевно больных людей там пытались изгонять бесов с неочевидным успехом. Но сейчас наука разобралась, в чем проблема. Наука пришла к выводу, что проблема в том, что у человека нарушена химия мозга. И что эту химию мозга можно отчасти поправить таблетками. И при этом достигаются значительные успехи. Вот человек, который страдает шизофренией, он еще некоторое время назад был обречен на то, чтобы проводить большую часть времени в заперти. Но сейчас не могут полностью вылечить, но могут очень серьезно облегчить состояние человека просто при помощи определенных лекарств, которые определенным образом воздействуют на химию мозга. И вот там 200, 300, там 300, еще 100 лет назад мы бы смотрели на этого человека, как на человека, которого бесы терзают, вот у него там голоса в голове. Но теперь мы понимаем, что у него просто проблемы с химией мозга происходят, как какие-то нарушения в процессах, которые происходят в головном мозге. И мы ему даем, соответственно, какие-то таблетки. Эти таблетки улучшают баланс, ему становится заметно лучше. Мы видим, как это работает, и мы видим, что тут надо не бесов из человека гонять, надо ему просто прописать курс соответствующих таблеток. Опыты, которые проводятся над людьми, которые мозг там подвергается воздействию определенных слабых электрических разрядов. И видно, что у человека можно при помощи определенного воздействия на мозг вызвать приступ страха или радости, или еще каких-то эмоций. То есть те проявления личности, которые мы считаем духовными, могут быть вызваны путем воздействия на мозг химического или там электрического, или еще какого-то. И следовательно, то, что мы считаем человеческой личностью, то, что мы считаем ее духовными порывами, есть результат определенных, да, очень сложных, да, до конца нам непонятных, но процессов в коре головного мозга. Мы можем посмотреть на то, как меняется личность человека, который страдает болезнью Альцгеймера, болезнь, при которой нарушается работа мозга. И мы видим, как у человека меняется, по мнению экспериментаторов, меняется личность. У него появляются увлечения, которыми он раньше не увлекался, у него меняется характер. Бывают случаи с травмами головного мозга. Известная история, я не помню этого человека имя, но где-то в Америке был рабочий, который во время несчастного случая получил огромную рану в голове, там мозг был очень серьезно поврежден, все были уверены, что он умрет, но не умер. он вполне оправился, и он смог нормально жить, но у него полностью переменилась личность. Если раньше это был человек трудолюбивый, скромный, спокойный, богожелательный, то после этой травмы он сделался другой личностью, он бросил семью, он не мог нигде нормально работать, он шатался по стране, зарабатывал себе на жизнь тем, что демонстрировал за деньги зевакам огромную дыру у себя в черепе. Значит, там народ дивился, давал ему копеечку. Из всего этого делается вывод, что то, что мы рассматриваем как личность, то, что мы рассматриваем как духовную составляющую человека, это вот, ну, результат материальных процессов. Ну, еще одна была, еще одна линия аргументации, линия доводов, связана с наркотиками, это связано с тем, что с конца 60-х годов произошла там всяческая революция, там появились хиппи, грянула сексуальная революция, люди стали искать всякого мистического опыта за пределами христианства и стали, в частности, принимать наркотики типа ЛСД для расширения сознания. И обратили внимание на то, что ЛСД вызывает опыт, вызывает переживания, которые сами люди, принимавшие ЛСД, описывали как мистический опыт, мистические переживания. То есть люди-то думали, что это они касаются горних сфер, а на самом деле это у них в мозгах происходили такие глюки, которые можно искусственно вызвать при помощи ЛСД. Вот. Поэтому, поскольку мы видим огромное количество примеров того, как нейрофизиология нам показывает вот те проявления, которые можно считать духовными, могут быть вызваны материальными причинами, могут быть вызваны химическим или электрическим, или там механическим воздействием на мозг, мы можем делать обоснованный вывод, что не существует какой-то души, которая была бы отдельно от там своего материального носителя. Ну и никто не видел, соответственно, никто не общался с душой вне мозга, там явление привидений, естественно, никем не принимаются всерьез. А что можно ответить на эту линию аргументации, в чем ее фундаментальная ошибка? Тут, собственно, несколько даже ошибок. Когда я увидел этот документальный фильм, где там действительно некую даму, которая согласилась добровольно это претерпеть, помещали в этот там специальный шлем с магнитными какими-то штуками на нем и вызывали в ней это ощущение присутствия, я подумал, что есть гораздо более простой эксперимент. Человека, если он на это согласится, можно дать в глаз, он увидит искры. Вот. Докажем ли мы этим, что искр не существует? Что всякий опыт наблюдения искр – это нарушение в работе глаза, вызванное, ну, чем-то вроде удара в глаз или какими-то другими аналогичными нарушениями. Я думаю, нет. Представьте себе, что человек, находясь под воздействием наркотиков, ему мерещится, скажем, человек в черной одежде. Там, ну, популярная галлюцинация «черный человек». Докажем ли мы этим, что людей в черной одежде не существует? Я думаю, что очевидно, мы ничего этим не докажем. Наличие какого-то галлюцинаторного опыта, опыта, вызванного воздействием там, на мозг, он не доказывает, что любой аналогичный опыт ложен. Еще большая путаница у нас, конечно, с мистическим опытом, потому что никто не знает, как его описывать, чем отличать, как отличается мистический опыт от немистического, и мы знаем, что есть такое понятие в православной традиции, особенно это понятие прелести, то есть духовный опыт, он может быть ложным, с этим никто не спорит. И таким образом демонстрация ложного духовного опыта, мы можем человека там ввести в прелесть при помощи ЛСД, ну что ж, ну можете, собственно, человек может в прелесть войти, да, бывает такое, это нам известно. Но что еще важно заметить, здесь мы имеем дело с неким кольцевым рассуждением. Дело в том, что нейрофизиология, как любая наука, она в принципе может иметь дело только с материей. У нее нет инструментов для рассмотрения чего-либо другого. И сначала люди употребляют инструмент, в который не видно ничего, кроме материи и материальных процессов, потом они говорят, ну вот видите, мы не видим ничего, кроме материи и материальных процессов. Воздействует ли состояние материи, в частности, материи мозга, на человека? Ну, конечно, мы не верим, христиане не верят в то, что человеческий дух живет в теле, как в машине. Вот есть выражение «призрак в машине». Вот человеческий дух – это не призрак в машине. Человек глубоко связан со своим телом. Замысел Бога состоит в том, что человек как личность, он воплощен, он телесен, он не был создан изначально ангелом. И то, что воздействие на тело отражается на духе, это неудивительно. Мы также знаем, что состояние духа отражается на состоянии тела. Это известно, например, в клиниках проводят психотерапию для людей, для больных, зная, что то, как они будут выздоравливать, будет зависеть от их настроения психологического. Я приведу пример для того, чтобы показать, в чем тут ошибка. Представьте себе, что мы видим некую картину, допустим, какой-то великий шедевр. Я приведу пример, есть такой очень известный, очень боевитый, очень свирепый атеистический публицист Кристофер Хитченс. И у него есть брат Питер Хитченс, тоже публицист, тоже довольно язвительного характера, но христианский. И он описывает, как он обратился вообще к Богу. Он вырос, они оба выросли атеистами, оба были из неверующей семьи. И он, как-то будучи в картинной галерее, увидел картину, по-моему, Меблинга, если я не путаю, «Страшный суд». И эта картина произвела на него настолько глубокое впечатление, что он вот действительно призадумался и обратился к Богу. Что нам может сказать химический анализ картины «Страшный суд»? Ну, нельзя сказать, что ничего. Он может нам сказать, что при написании картины использовались такие-то красители. Он даже может нам сказать, что эта картина подлинник, а не подделка, сделанная где-нибудь там в 20 веке. Он нам может сказать, как нам лучше хранить эту картину, чтобы она сохранилась как можно дольше. То есть нельзя сказать, что это бессмысленно все. Нет, конечно, кое-что нам химия сказать о картине может. Но химия нам не может сказать, почему эта картина произвела на Питера Хитченса такое сильное впечатление, почему вообще эта картина находится в музее, и чем эта картина отличается, скажем, от доски, на которой художник размазывал краски вот точно такого же химического состава. Вот если я возьму краски того же химического состава, что у Мемлинга, и этими красками что-нибудь навозюкаю, как актуальный художник, никто этого в музей помещать не будет и рассматривать как великую ценность не будет. При том, что с точки зрения химии абсолютно никакой разницы между моей картиной и картиной Мемлинга не будет. Это значит, что если мы будем говорить, что, знаете, химический анализ не обнаружил никакого отличия между картиной Мемлинга «Страшный суд» и картиной там «Домик» и «Дым идет из трубы» актуального художника Сергея Худеева, не значит, что между этими картинами нет разницы. И это значит, что между ними нет разницы на химическом уровне, это да, и мы с этим спорить не будем. Это значит, что химия не может нам ответить на вопрос, в чем состоит разница между двумя этими картинами, и ничего не может нам сказать о содержании этой картины, о тех идеях, которые она передает, о вере ее автора, о том, что он хотел сказать, о том, как эту картину воспринимает зритель. Химия обо всем этом говорить не может. И вот аналогичная ситуация, мы имеем дело с нейрофизиологией, которая может нам сказать многое о том, как работает мозг, и это все хорошо и полезно, потому что это, например, помогает лечить людей, которые страдают какими-то проблемами с расстройством мозга. Но это не отвечает нам на вопрос о человеческой личности или о ее духовной природе. Более того, например, если полить картину кислотой, то мы увидим, как ее содержание художественное исчезнет, картина просто смоется или сильно исказится. Мы можем воздействовать на картину химически так, что мы перестанем ее воспринимать, мы там никакой картины не увидим. Но это не будет означать, что все в этой картине можно свести к химии. Нет, ее можно разрушить при помощи химии. Но мы не можем свести содержание картины к химии. Химия нам сообщает нечто о картине, нечто важное, нечто полезное. То, что нам стоит знать ради разных практических нужд, ради того, как эту картину хранить, как отличить подлинник от подделки. Но химия ничего не может нам говорить о содержании этой картины. Точно так же нейрофизиология, она описывает мозг только, описывает человека только с материальной стороны, и из этого никак не следует, что ничего, кроме этой материальной стороны, у человека нет. То есть традиционная ошибка материализма, которая повторяется раз за разом в разных областях, это он просто берет методы, которые пригодны для развлечения только материального, и говорит, ну вот видите, при помощи этих методов мы ничего кроме материи не видим. Следовательно, ничего кроме материи нет. Ну, понятно, что не видим. Эти методы, они изначально заточены на работу с материей. Но какие аргументы мы можем выдвинуть против материализма? Почему мне представляется, например, чрезвычайно неработающей материалистическая картина мира, совершенно неадекватной для описания нашего опыта в мире? Как-то я читал газетную статью, там речь шла о развлекательных народных романах 18 века. И приводился краткий пересказ некоторых эпизодов из одного такого романа. Там некий маркиз, который переживает удивительные приключения. Его там любят необычайные красавицы, на него покушаются страшные злодеи. Он там переживает всякие удивительные приключения. Одно из этих приключений — он терпит крушение на море. Его выбрасывает в море океан, носит по этому морю океану. Он там вынужден сбросить с себя всю одежду, чтобы как-то держаться. Его потом выбрасывают на остров. Он залезает на этом острове на вершину и осматривает этот остров в подзорную трубу и нигде никого не видит, приходит к выводу, что этот остров необитаем. И автор статьи, он очень издевается над автором романа и говорит, что интересно, откуда у маркиза подзорная труба, если его выбросило, значит, ногим на этот остров, чуть не утонул. И действительно, для читателя этого романа, как для читателя развлекательных романов вообще, эта деталь, ну, может быть, она его не очень и напрягает. Ну, если бы мы взялись отслеживать все неувязки в романах, в сериалах, все сюжетные явные какие-то ляпы, ну, это было бы немилосердно. Но когда мы рассуждаем о природе реальности, нам действительно стоит задаваться вопросом, откуда взялась труба, в которой мы ее рассматриваем. У нас есть инструмент, которым мы пользуемся для познания мира, это разум. И атеисты будут ставить разум высоко. Ну, по крайней мере, те атеисты, с которыми вам придется иметь дело. Вот бывают атеисты-рационалисты, которые следуют традиции Фридриха Ницше, но их мало. Это, я вот их живьем не видел. Все, которых я встречал где-либо, они вот такие рационалисты, они считают, что мы должны опираться на разум, и они атакуют веру именно с позиции разума. Откуда у нас взялась эта подзорная труба? Откуда у нас взялся этот разум для того, чтобы употреблять его для того, чтобы делать какие-то выводы относительно мира? И вот тут начинаются интересные проблемы у материализма. С точки зрения материалистической картины мира, разум возник в результате действия каких-то сложных, длительных, но чисто материальных процессов. Разум возник в результате эволюции. Эволюция – это процесс, в ходе которого происходят случайные мутации, и те особи, у которых мутации благоприятствуют их жизни и размножению, они вот выживают, они оставляют после себя потомство. Вот, допустим, у нас есть, там, не знаю, колония птиц. И эта колония птиц живет на острове, где много, скажем, плодов, для поедания которых нужен длинный и изогнутый синусоидный клюв. И вот появляется случайный мутант, у которого клюв изогнут как раз синусоидой. И что происходит? Этот мутант с синусоидным клювом, он гораздо сытнее кушает и гораздо дольше живет, гораздо больше оставляет потомства. И мы видим, что в следующем поколении уже пятая часть популяции имеет синусоидные клювы. А дальше у нас начинается такое соревнование, кто кого объест. И, естественно, эти ребята с синусоидными клювами, они всех объедают в итоге. И таким образом, тот признак, который оказался полезным для того, чтобы продвигать свои гены, он унаследовался. И вот для материализма это единственный механизм, естественно, отбор – это единственный механизм, который может стоять за возникновением разума. В эволюционной гонке выигрывает тот, кто оставляет наибольшее число потомков. То есть он выжил сам, оставил наибольшее число потомков, и хорошо бы, если еще он последил, чтобы потомки как-то выжили. Для этого процесса необходимо, чтобы я мог продвинуть свои гены, необходимо, чтобы я делал две вещи. Я обеспечивал себя провиантом, и я обеспечивал себя самками. Если принимать материалистическую картину мира, то разум есть результат этого процесса, и он заточен под этот процесс. То есть эволюция – это процесс, который не терпит пустых украшений. Вот та особь, у которой будет синусоидный клюв и два больших красивых рога, вот эта особь, она не продвинется по эволюционной лестнице, потому что и роги эти красивые будут мешать, и в итоге ее объедят безрогие особи. Это такой суровый процесс, в котором вы не можете себе позволить излишества. С какой стати эволюция должна была привести к появлению разума, пригодного для познания Вселенной? Я как-то смотрел фильм документальный, там про ученых, там какая-то научная конференция, и ученые там гуляют в коридорах, ведут свои возвышенные беседы, и один из них говорит перед камерой: я вот одного не понимаю, я вот занимаюсь квантовой физикой, я думаю, а зачем эволюция снабдила меня мозгом, способным заниматься квантовой физикой? Для того, чтобы есть, размножаться, размножаться и есть, квантовая физика не нужна. Более того, если мы посмотрим, кто у нас успешнее продвинул свои гены. Какой-нибудь абсолютно неграмотный араб с двумя женами, у которого от каждой жены по 19 детей. Или продвинутые высокоученые атеисты, у которых там очень мощные мозги, которые превосходно образованы, у них, как правило, с продвижением генов дело обстоит гораздо умереннее. Мы видим, что для продвижения генов это не нужно. Я смотрел один документальный фильм, где там выдвигалась интересная очень идея, что человеческий мозг увеличивался в размерах, потому что проточеловеческие самки, ну еще не люди, а вот такие полуобезьяны, они очень любили башковитых. Но я вот совершенно не вижу оснований для этого предположения, с какой-то стати башковитые самцы должны вызывать такую сердечную привязанность в самках, тем более, что в том же фильме там говорилось, что нет, наоборот, самки предпочитают таких крутых самцов, потому что крутые самцы, они от природы склонны больше добывать там всяких червячков, и поэтому больше шансов выживаемости для потомства. Если человеческий мозг, человеческий разум есть продукт эволюции, то это разум, который заточен под две вещи. Под то, чтобы добывать ресурсы, под то, чтобы размножаться. Этот разум не заточен под то, чтобы открывать нам тайны об устройстве Вселенной. Мы используем его не по назначению, когда мы ведем какие-то философские рассуждения. Разум для этого первоначально не создан. Мы пытаемся использовать инструмент, который не создавался для этого. И тогда у нас возникает вопрос, насколько этот инструмент надежен, насколько вообще наш разум годится для познания абстрактных истин о Вселенной, если как инструмент он был первоначально заточен под то, чтобы добывать еду и самок. Откуда в нас возникла способность вести абстрактные беседы об устройстве Вселенной, если все, для чего разум мог быть предназначен, для чего он мог выработаться, это только добывать еду и самок. И это вопрос, который несколько провисает в материалистической картине мира. Потому что, когда говорят, что в нас эволюционно выработалась способность к мышлению, у меня возникает ряд вопросов. Потому что, понимаете, есть некоторые вещи, которые, возможно, выработались эволюционно. Вот, например, страх темноты, он, возможно, имеет эволюционные корни. Почему? Вот у нас есть стадо неких протообезьян. Вот еще не люди, это еще обезьяны, они еще не эволюционировали до людей. Но у некоторых из этих обезьян такой странный глюк. У них такой сбой в генах. И они из-за этого сбоя боятся темноты. И они сидят там, наступает темнота, они забиваются в пещеру и сидят там, трясутся. А над ними их товарищи обезьяны, конечно, смеются, говорят, нервные какие, значит, поют про них обидные песенки и так далее. И что происходит у нас ночью? Ночью эти трусливые обезьяны, у которых есть ген страха темноты, они сидят в пещере, а у которых нет страха темноты, они пошли полюбоваться на звезды. И вот тут такая неприятная обнаруживается вещь, что крупные кошачьи хищники, тигры там и львы, они тоже в это время очень любят ходить на звезды, любоваться. Между этими обезьянами, которые не боятся темноты, и тиграми происходит, значит, да, в общем, встреча. И кто у нас продвигает свои гены, а вот те, кто сидел в пещере и боялся. А следовательно, в генах закрепился вот этот страх темноты. Этот страх темноты, он абсолютно иррационален, он является результатом мутации. Но эта мутация оказалась полезной, потому что действительно ночью лучше прятаться. Потому что хищники ходят, а днем они меньше ходят, днем вот можно пойти что-нибудь покушать найти. Хорошо, но это не имеет отношения к разуму. Вот если человек в своей городской квартире ночью испытывает страх, не может заснуть без света, мы можем признать это наследием предков, да, ну, понимаешь, ерунда. Что нет никаких тигров в городской квартире, можно смело гасить свет и спать. Но это такая дура эволюция, она, значит, вот. Есть, у меня вообще большие претензии к эволюции, потому что у меня вот есть 15 килограмм лишнего веса. И почему у меня 15 килограмм лишнего веса? Потому что наши обезьяноподобные предки, у них были напряги большие вообще с регулярным питанием. И у них, ну вот мы сегодня забили мамонта, холодильника у нас нет, чтобы там мамонта хранить. И мы должны этого мамонта есть, потому что, когда будет следующего мамонта завезут, это не очень ясно все. И его могут не завести месяц. И поэтому, если у тебя есть доступ к какой-то еде, ты должен ее есть. И это вопрос выживания. Если ты будешь тут о фигуре заботиться, ты умрешь очень скоро от голода. Если у тебя есть выбор, есть низкокалорийную пищу, типа какой-нибудь зелени, или есть высококалорийную пищу, типа мяса, ты должен обязательно есть мясо. Это счастье говорят, что надо есть одну лишь травку, там, не трогать козявку и бегать по утрам. Тогда наоборот. Если я хотел выжить, мне нужно есть всю пищу, которая там вообще доступна. И, естественно, лучшие шансы выжить имеет та особь, которая будет есть абсолютно все, до чего она доберется. Вот я помню, мы уезжали в отпуск, и дома оставалась мама моей супруги с нашим котом. И когда мы приехали, мы увидели, что этот кот ходить не может, а он может только перекатываться, потому что она его из лучших побуждений кормила мясом, а он ел все, что мог вместить. И это биологически это единственная возможная стратегия выживания. И мы видим, что сейчас-то мы видим, что это глупо. На самом деле это мне не продлевает жизнь, это ее сокращает. Мы знаем, что там переедать во всех отношениях вредно, это вредно для всего, там, для сердца, для печени, это там, не слишком красиво внешне. Все говорят, там, сокращайте количество калорий, ешьте травку, бегайте кругами. И для нас это все очень сложно, потому что у нас сидит вот это, как только я иду мимо там лавки с сосисками, тут же выскакивает этот неандерталец, дурак, и начинает орать, что давай, немедленно иди тут же наешься этих сосисок. Вот, потому что вот как, когда еще нашего племени будет такая удача, не ясно. Вот, и мы видим, что эти примеры унаследованного поведения, они не имеют ничего общего с разумом. Они имеют ничего общего с абстрактным мышлением. Таким образом, материализм сталкивается с проблемой в том, чтобы объяснить, откуда у нас взялась способность к абстрактному мышлению. Еще одна проблема, которая у материализма возникает с мышлением, я о ней начну говорить сейчас, а потом мы сделаем небольшой перерыв, я о ней договорю. Это то, что при последовательном материализме делает сам процесс мышления, сам процесс дискуссии невозможным. Потому что все мои мыслительные акты, все мои акты произволения являются с точки зрения материализма результатом определенных процессов в коре моего головного мозга. Я так думаю, потому что в моей голове происходит обмен электрическими импульсами между, у меня там порядка 15-10 миллиардов нейронов. И вот они там все взаимодействуют, у них там по 10 штук синапсов, они там взаимодействуют. Это невероятно сложный процесс, и очень сложно отследить, но это процесс, который в материалистической вселенной может быть только материальным, больше никаким. Да? Нет никаких других процессов. И это значит, что это процесс, который развивается по неизменным физическим законам. И это значит, что результат этого процесса полностью предопределен предыдущими состояниями системы и законами природы. Если бы мы построили компьютер, который мощнее человеческого мозга, загнали бы в него информацию о всех моих нейронах, этот компьютер мог бы абсолютно точно предсказывать каждое следующее слово, которое я произнесу. Потому что все, что я скажу, и все, чего я не скажу, и все мои акты произволения, они детерминированы физическими процессами в коре моего головного мозга, если материализм верен. Это значит, что буду я верующим или я буду я неверующим, приму я атеистическую точку зрения или не приму, это зависит не от убедительности аргументов, это зависит не от того, насколько они логически обоснованы, это зависит от того, как у меня там в коре головного мозга сцепятся электроны. Это значит, что мои выводы мыслительные детерминированы чисто материальными причинами. Но для того, чтобы я мог производить какие-то суждения мыслительные, я должен обладать свободой. Я должен обладать независимостью, по крайней мере, какой-то степенью независимости от материальных процессов в моем мозгу. Иначе мои суждения определяются не тем, насколько вы мне предложили убедительные аргументы, а тем, ну, например, выпил я сегодня чашку кофе или не выпил, потому что вот кофеин, он воздействовал на кору головного мозга и там воздействовал, соответственно, на мои выводы. Мы можем доверять процессу мышления, процессу вынесения каких-то суждений, только если этот процесс в определенной степени независим.